Здравствуйте, уважаемые телезрители, наши дорогие друзья! В очередной программе «Я верю» мы предлагаем вашему вниманию обсуждение темы, на наш взгляд, значимой и важной. Мы хотим сегодня поговорить о проблемах защиты прав несовершеннолетних. Хотим обсудить также и причины нарушения этих прав, а также поведем разговор о балансе между правами и обязанностями молодых людей. И участие в сегодняшней беседе принимают настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска, протоиерей Дмитрий Садовский.
Здравствуйте.
Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рыбинска Елена Викторовна Киселева.
Здравствуйте.
И сотрудник отдела по благотворительности и социальному служению Рыбинской епархии Александр Владиславович Разумов.
Здравствуйте.
Чтобы сегодняшнее обсуждение было более активным и плодотворным, я сразу хочу обратиться к его участникам с просьбой задавать вопросы и друг другу, но первый вопрос я хочу адресовать отцу Дмитрию, и вопрос этот такой. Вот сам термин и само понятие «несовершеннолетние», с духовной точки зрения, какой смысл в него следует вложить, что мы, взрослые, должны понимать, когда мы говорим о детях и подростках.
Церковь, памятуя о житии человека в этом мире, я понимаю, что он развивается, что он меняется. Он имеет определенные как бы права и обязанности в каждом момент возраста. И прежде всего в возрасте молодом, несовершеннолетним, это прежде всего обязанность послушания старшим. И с другой стороны, мы слышим, как это Господь говорит, дети, родители, не раздражайте своих детей тоже, потому что на наших глазах созревает личность, и давить ее абсолютно невозможно. То есть надо понимать, что человек имеет право вставать перед самим Богом сам с какого-то момента. Вот этот процесс происходит в семье, в церкви. Церковь была раньше всем, для христианина и для большинства русских людей. Это была и школа, это были и какие-то принципиальные правовые системы отношений. Там. И поэтому церковь как область бытия жизни человека, перед лицом Бога, это перед лицом другого было.
Если мы семейный кодекс возьмем, то у нас в возрасте до 18 лет человек считается ребенком. До 18. С 18 лет он получает все права и, естественно, обязанности, ответственности. Может нести по всем видам преступлений, гражданские права, свои обязанности военные. Вот то, что до 18 лет, это ребенок, и родители несут за него ответственность.
Мне кажется, что в наше время есть такая тенденция снижения возраста ответственности молодого человека, подростков, потому что слишком большие преступления уже совершаются в возрасте 12, 14, 15 лет. Вот насколько это сейчас оправдано?
Учебные заведения закрытого типа, они остаются. Это форма наказания и перевоспитания детей. Поэтому обсуждение идет, но как таковой вот потребности в снижении вот я, например, сегодня не вижу. Потому что есть и учебные заведения типа школ закрытых, есть учебные заведения в виде училищ закрытых, но и воспитательные колонии, они точно так же остаются и действуют. И если в случае действительно серьезного преступления, ребенок может быть изолирован от общества и особыми средствами уже перевоспитываться.
Вы знаете, я по этому вопросу хотел бы предложить к обсуждению один пример, одно резонансное правонарушение, которое буквально несколько недель назад произошло. Это произошло в маленьком забайкальском городе, где насилию физическому была изнасилована девочка несовершеннолетняя. Причем ее насильники, они были в возрасте 10, 11 и 12 лет. И так получилось, что вот пока идут какие-то процессуальные действия, она до сих пор подвергается психологическому воздействию и никак не ограждена от этого. Причем и ее мать страдает, и сама девочка страдает. И вот как-то законодательная база, то ли она недостаточна, то ли она бессильна, чтобы вот эта ситуация была как-то разрешена в пользу пострадавшей, защищая пострадавшую. То есть почему механизмы защиты пострадавшей не работают? И как бы следовало поступить в этой ситуации, чтобы девочка не подвергалась психологическому прессингу?
Таких примеров очень много, потому что и за оружие сейчас берутся подростки, и убивают учителей.
И сейчас не случайно вопросы медиации поднимаются, потому что именно здесь не только преступник в центре внимания, но и потерпевший. Но вот конкретно по этой ситуации, я думаю, что возможностей у государства много. Даже на стадии предварительного следствия есть, предположим, такая форма работы, как центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где принимается решение на 30 дней, такой ребенок может быть туда помещен, то есть он, с ним проводится работа. Но это будет все зависеть на местах. Все возможности есть. Другое дело, как на местах люди, ответственные за эту ситуацию, используют эти возможности. Потому что все-таки и законодательство, и вот эти структуры, я думаю, минимально они точно там созданы, образование, наверняка соцзащита и полиция. Эти все возможности есть. И здесь вопрос уже к человеку, к ответственности должностного лица, который выполняет свои функции.
Эти проблемы, они на всех уровнях возникают. Личностные отношения превалируют над совестными началами. Вот когда человек по совести поступает и действует, он свои личностные начала отодвигает назад, а старается сделать как надо, как должно. И поэтому вот этот кризис, он должен пройти, или мы просто исчезнем как народ. Но если мы будем жить по совести все, если мы будем стараться это делать, то я надеюсь на то, что таких проблем будет все меньше и меньше.
Возникает вопрос, вообще от кого и почему мы должны наших детей защищать?
Ну, я сам отец, у меня трое детей, и вот что меня волнует, от чего я бы хотел защитить своих детей. Ну, во-первых, это от любых форм агрессии, как в обществе, ну, так и в семье, но здесь как бы вопрос ко мне, я должен уважать своих детей. Кроме этого, я хотел бы защитить своих детей от любых форм растления. И здесь речь идет о чистоте информационного поля, в первую очередь это телевидение, интернет, чтобы какой-то общественный контроль был, ну, над тем контентом, который там присутствует. Кроме этого, опять же, чистота информационного поля – это противодействие рекламе табака, алкоголя, навязывание вот этого. Кроме этого, я бы хотел защитить своих детей от пропаганды экстремизма, национализма, от действий тоталитарных сект, которые под разными личинами пытаются войти в контакт с детьми. Все вот это вот вопросы, которые, ну, для меня, они реальная опасность. Я вижу негативное воздействие на детей. Вопрос в механизмах. Как защитить детей от этого?
Получается, что, в общем-то, мир по отношению к нашим детям очень сейчас враждебен.
Мир, безусловно, очень агрессивен, и каким образом выстроить какие-то барьеры между ребенком и миром, тут вопрос очень тонкий, очень деликатный. Ну, невозможно его в какую-то такую герметичную среду поместить, где он будет полноценно развиваться и в то же время не напитываться какой-то вот такой вот скверны.
Это кризис веры вообще, понимаете? Наступила вера сомнений, а сомнение всегда порождает вину, сомнение всегда порождает укус отрицания. И поэтому, как бы ты ни пытался организовать жизнь, связующих начал нету внутренних в человеке. Поэтому все права обращаются не к самому себе, не обращайте к своим обязанностям. Все друга требуют, вы обязаны, вы должны, вы на это поставлены, это ваша прерогатива. Вы вот так, а вы вот так. Посмотрите, у нас постоянно идет тяжба между всеми людьми, и это очень плохо. Потому что нету принципиального отношения к тому, что я должен.
Вот. Обязанность.
Обязанность, да, должен. А должен я почему? А потому что вот я сотворен Богом. Потому что Господь мой Отец. Я это признаю. Потому что я, ну, даже раб. Раб. В какие-то моменты я был рабом того, чему меня научила Церковь. Не хочу, а делаю. Или хочу, но не делаю. И это вот основа всего, всей живой жизни. Вот, извините, такая тавтология, живая жизнь, но на самом деле бывает мертвая жизнь.
Общество вообще, ведь человек несовершенен. Поэтому ждать, что вот мы вдруг станем идеальными, это невозможно. Но ребенок, он в силу уже своего возраста, он уже по отношению к взрослым людям, он беспомощен. Он очень зависим от тех людей, кто с ним рядом. И поэтому есть такие ситуации, когда действительно защита ему требуется. Другое дело, что взрослые иногда спекулируют вот этими словами права ребенка. Я защищаю права ребенка, его интересы, при этом решаю свои собственные какие-то интересы. Материальные, амбициозные, личностные.
В нашем городе, из вашего опыта, какие права ребенка чаще всего нарушаются?
Мы не исключение от всей России. У нас, например, очень часто нарушается право на содержание. То есть вот эти алиментные обязательства родителей, которые записаны в законе, ну вот почему-то родители считают, что это абсолютно не обязательно. И самое страшное на сегодняшний день, что родители, они не просто не хотят содержать или не могут, они просто уклоняются. Любым способом они вот это право ребенка никак не реализуют. При этом у них есть какие-то наверняка объяснения собственные, почему они это не делают. Второй момент, ну опять, если взять нашу статистику Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2014 году мы рассмотрели 602 дела в отношении родителей, которые не занимались должным образом воспитанием, содержанием, обучением, нарушали права детей. То есть вот это те родители, которые по каким-то причинам оставили ребенка без своего внимания. Но ведь я о чем хочу вот сказать, что в Семейном кодексе есть статья, которая определяет право ребенка на воспитание родителями. Вот уклонение или злоупотребление родителям, они в равной степени нарушают права ребенка на воспитание. То есть это родители, которым все равно, они заботятся о каких-то собственных интересах, они игнорируют какие-то потребности ребенка. И вот таких все-таки 602 дела. Это достаточно много. Хотя, ну, нужно признать, что уменьшается это число с каждым годом.
Инна Викторовна, а вот кто возбуждает эти дела? Вот, скажем, мать наказала ребенка. А кто их возбуждает? Дела? Ребенок приходит, жалуется в милицию, пишет заявление.
Нет. Вот здесь вопрос такой. Обычно такая у нас тенденция идет, что медики или в школе, или специалисты, полиции, они обращают внимание на ребенка, на какие-то синяки явные. Есть, был у нас факт, когда ребенок обратился сам. Но это, знаете, когда уже все, когда уже терпение ребенка было исчерпано. То есть это не первый был случай, когда таким образом члены его семьи взрослые выражали свое недовольство его поступком. И самое ведь страшное, что в дальнейшем при разбирательстве оказывается, что причина нанесения побоев, она была несоразмерна тому поступку, который совершил ребенок.
Конечно же, стоит тогда поговорить о причинах, почему родители, в чьи обязанности входит воспитание и забота о детях, в первую очередь эти права детей нарушают.
Я соглашусь как раз с отцом Дмитрием, это вообще отсутствие представления каких-то ценностей, вот каких-то внутренних таких сдерживающих основ у родителей, это не сформировано, да, что ребенок – это ценность, и нужно выстраивать, работать. Вообще-то воспитание – это достаточно такой сложный процесс, вот я так думаю, что нужно выстраивать как-то отношения с детьми. Это желание родителей все сделать быстро, сейчас, здесь, каким-то образом повоспитать, что это совершенно невнимание к детям.
Ну, допустим, Даша, вот факт есть. Этим занимаетесь вы, скажем, избираетесь этим делом. Этим занимается кто? Как вот это дело возбуждается? Как признать, что он был неправ, родитель? Вообще, родители всегда неправ, когда наказывают ребенка?
Вообще полиция занимается, если там есть какое-то вот преступление, признаки какого-то преступления. Но здесь обязательно подключается психолог. Обязательно. Но я вам хочу сказать, что у нас вот на практике не было, чтобы вот ребенок, его за что-то наказали, ну, например, ну, в быту, например, поставили в угол или что-то не разрешили делать, или там отказали, предположим, в прогулках, ну, что-то вот от благ каких-то его вот ограничили, и они пришли жаловаться. Вот такого, я работаю 8 лет в комиссии, у нас не было ни разу. Это обычно уже, когда ситуация действительно дошла до какого-то края. Такая ситуация. Мама с папой, у них вот свои какие-то интересы, они, ну, такой образ жизни не очень хороший ведут, они решают такие проблемы, чтобы дети не видели, как они, чем они занимаются там дома, да, они их просто не пускают.
Ага.
Вот это вот что? Вот их просто не пускают. Вот идите вы к родственникам, еще куда-то, а мы вот в это время будем заниматься. Вы же ведь не видите нас. и хорошо. Вот как к этому относиться? Куда вот, представьте себе, ну хорошо родственники, ну один раз, ну два раза, когда это в системе. А дети ведь в этот момент, они тоже впитывают определенное отношение к ним. Что они должны чувствовать вот в этой ситуации? Как они должны себя, ну вот, ощущать, что им делать? Поэтому я считаю, что здесь, конечно, система защиты прав должна сработать в отношении. Вот это, я считаю, жестокое обращение с детьми. Ну и то, когда будет разбирательство, все за и против, они будут взвешены, потому что сейчас все равно идет установка на максимальное сохранение семьи. Лишение родительских прав – это крайняя мера.
У меня вопрос вот к вам, Елена Викторовна. Насколько вот эта проблема действительно идет параллельно нарушению прав детей? Насколько алкоголизм и наркомания родителей вот реально влияет, сопутствует нарушению?
Так она является первопричиной, она даже не параллельна. Это вот источник как раз, потому что человек, когда злоупотребляет алкоголем, наркотиками, он же думает о себе. У него же все то, что вокруг него, он не видит. Для него вообще не ценности. У него задача где-то дозу купить и где-то на вино денег достать. А ребенок, он вот здесь вот как-нибудь, чего-нибудь, он один глазом его увидел, это очень хорошо.
Я правильно понял, что там, где нарушаются права ребенка, зачастую, ну в 90% случаев, присутствует алкоголизм и наркомания?
Из тех 60 случаев, сколько случаев связано с этим?
Я не могу вам сейчас точно сказать на этот вопрос.
Ну, так, навскидку есть.
Ну, обычно вот половина точно бывает таких ситуаций. Потому что, ну, сам по себе, знаете, уже ребенок вот с такими родителями, он уже потенциально находится в обстановке, угрожающей ее жизни, его жизни. И самое-то главное, что мы, например, стараемся как-то вот спасать эту семью, убеждать и к лечению. Сейчас есть такая была программа, например, бесплатного лекарства вот таким вот родителям. Но вся эта проблема в том, что они не понимают этой проблемы, для них-то проблемы нет.
А как вы считаете, насколько сейчас законодательная база все-таки достаточна для того, чтобы ребенок получил от государства полную защиту? Я, опять же, вот по своему опыту, когда приходилось выезжать в такие семьи, работая в правоохранительных органах, вот эти вот ужасные картины, они до сих пор передо мной стоят, когда мать в невменяемом состоянии, отца вообще непонятно где, бабушка забитая и там малолетние дети. Просто хочется забрать их, унести куда-нибудь из этого кошмара. И о правах родителей в этот момент думаешь меньше всего, потому что это ужас. Хочется детей просто спасти как-то.
Да, но эти ситуации, конечно, они сейчас есть такие же ситуации, ничего не меняется, но с точки зрения закона есть такая возможность, потому что временное все-таки помещение ребенка в безопасную для него ситуацию, в какое-то учреждение, оно сохраняется. Единственное, что оно временное. И сейчас вопрос, вот с точки зрения законодательства, у нас есть на государственном уровне проблемы, потому что законодательство, оно вот определило, например, да, лишение родительских прав или, например, отобрание у родителей ребенка, если ребенок находится в обстановке, угрожающей его жизни и здоровью. Но вот конкретного понимания того, что это за обстановка, да, его нет. То есть здесь, с одной стороны, вроде как недобросовестные люди могут этой формулировкой воспользоваться, да, и творить все, что им хочется. Ну, то есть вот они решили, что, ну, плохо вымыты полы, все, обстановка угрожающая. Ну, возможно такое, потому что ведь этот закон исполняет человек, он в руки ему дает. Поэтому государство, отдавая этот закон в руки, оно надеется на однозначно добросовестных людей. Поэтому здесь вопрос большой, потому что вроде как законом-то такая возможность есть, а использование его в местах, это будет уже зависеть от людей, которые вот получили этот закон в руки. В то же время конкретизировать, вот что это такое первое, второе, третье, что является, да, вот какой-то прописать такой механизм тоже достаточно сложно, потому что наша страна многонациональная, она очень разная, и вот это все прописать, вот как эти традиции все, соблюсти все это воедино, потому что это же будет закон для всей страны. Поэтому сейчас, с одной стороны, закон позволяет вот принимать серьезные меры к таким родителям, и в то же время есть такие случаи, что вот они опомнились, они выпили, Через 2 дня они опомнились, они приходят, они требуют ребенка отдать. И ничего против этого нельзя возразить, потому что, ну, родители, да, ситуация изменилась, они пришли, они покаялись, может быть, только на слова. И сейчас у нас есть такой пример, что, например, родители были ограничены в родительских правах. То есть на 6 месяцев. Сейчас прошло 7 месяцев, они могут восстановиться в родительских правах. Они заявляют, что мы готовы воспитывать. Как отследить, что у них изменилось, как они поняли, не поняли, тоже все очень сложно. Потому что, может быть, какое-то время это называется перетерпеть, а потом я снова, насколько вот родитель он осознал, насколько он изменился, тут вообще очень сложно проверить.
Но ведь это ведь подвиг, если человек алкоголик, ходить трезвым на отметки и иметь в виду какие-то внезапные отметки?
Нет, органы опеки. Вот те, кто ограничены в правах, с ними работают органы опеки. К сожалению, я вам должна сказать, так у нас были такие, опыт такой был, что родители, они и не полгода не пили, и год даже целый не пили. И мы прекращали работу. Но проходит, например, еще полгода, и снова мы возвращаемся от того, от чего ушли. Потому что, понимаете, вот у родителей алкоголиков, у них позиция к детям – это мое. Вот это мое. Вот оно должно быть вот так. Вот он пускай будет здесь. Вы не вмешивайтесь, вы не трогайте. Самое большое зло для меня, как родителя пьющего, это вы, которые вы ходите, чего-то мне тут говорите, и чего-то вот пытаетесь выяснить, в чем-то меня убедить. Я вообще не хочу вас слышать. И ребенок, он мой. Вот он будет жить, и все. Я же его люблю. А не важно, что там с ребенком.
Ну, это такое какое-то крайнее проявление, конечно, нарушение, конечно, прав ребенка.
Да.
Но с другой стороны, вот когда я заговорила о разрушении семьи, я имела в виду и то, что у нас вообще каких-то вот полноценных семей стало очень мало. И изначально понимание родителями ответственности, оно тоже уходит. Угу. Вот в этом плане что-то можно сделать или нет?
Государство, возможно, пропагандировать эти семейные ценности и поддерживать семьи максимально. Вот такие, понимаете, вот все равно как-то культ семьи нормальной, вот формировать этот образ. Потому что мне кажется, что вот какие-то позитивные изменения все равно есть. Вот по сравнению с тем, что было 10 лет, 15 лет назад, все-таки молодые люди сейчас к семье немножко по-другому относятся. Все равно есть представление, что благополучный человек, вот, ну, вот состоявшийся, это не только который смог заработать денег, сделать себе карьеру, но и у которого есть семья. И пример тому вот многодетные семьи. То есть их все-таки становится больше, это молодые семьи, успешные семьи, им интересно, они общественной деятельностью успевают заниматься. Поэтому вот я считаю, что в этом плане, конечно.
Но это слава Богу. Но с другой стороны, мне кажется, вообще понимание, что такое семья, оно размывается. Если в официальных документах появляется графа, состоит в гражданском браке, то это тоже о чем-то говорит.
Я понимаю, есть какие-то извне силы, влияющие на этот вот разрушающее начало, но есть какие-то принципиальные идеологические, резко духовные взгляды, которые человек строит так или иначе. И это вот сейчас обостряется, эти отношения. Вот мне кажется, в нашем народе это такая острая ситуация, где люди принимают какую-то сторону, либо сюда, либо туда. И причем это вертикаль, а не какая-то горизонталь. То есть это задевает все сферы жизни, от самых людей высокопоставленных до самых простых.
Дети-то все равно уходят на какой-то там второй, третий, четвертый план.
Вот у меня ощущение вот личностное такое, причем это вот я жил в обществе нерелигиозном в каком-то смысле. Детство мое прошло, но у меня было глубокое ощущение все-таки гораздо большего присутствия любви между людьми. Какой-то взаимной ответственности, взаимосвязи какой-то живой.
Есть ребенок маленький, мама и папа разошлись, и они делят этого ребенка. И каждый говорит о любви, и каждый говорит о том, что он любит. И каждый может воспитать этого ребенка, ну и дать ему, то есть возможности такие, и каждый страдает. И в этот момент они делят его. И разными способами. Они включают родственников, армия на армию. И каждый говорит о любви. Вот они любят. Понимаете, ну они же, они свято верят, что они любят.
Послушайте, но вопрос ведь тогда. Традиция. Маленький ребенок должен оставаться с мамой, если она нормальная. Это же традиция совершенно понятно. Ну, потому что папа, ему тяжело воспитать маленького ребенка, реально.
А сейчас, в наше время, папы заявляют такие же права, и мало того, они готовы до конца идти отстаивать. И никакой аргумент мамы...
Подождите, можно вопрос идти? Папы требуют мам алиментов, если они берут ребенка себе?
Конечно. А почему? Ну,
тогда это вопрос, по-моему, очевидный, о том, какой папа.
А какой? Это очевидный для вас.
Верующих
людей. Да. А для гражданского общества, для суда это даже не очевидно, понимаете? И поэтому здесь вот, когда мы начинаем говорить о правах, вот здесь может быть вот именно как раз право ребенка как-то охолонет. Вот я вам честно скажу, что иногда бывает, что родители в своем безумстве, вот таком вот желании, потому что они уже забыли, они вот этим словом «любовь» все перекрывают. Они оправдывают все свои действия. Совершенно не понимая, но не важно, потому что они вот так вот считают нужным. Они все-таки немножко останавливаются, они немножко по-другому смотрят вот на эту ситуацию, но именно почему-то вот когда о правах ребенка мы начинаем вот именно об этой категории говорить.
Дмитрий, а какие права в данной ситуации? Вот ведь папа, мама делит ребенка. Вот, а права ребенка в чем заключается? То, что он сам выбирает, с кем он остается?
Право на общение с тем и другим, право на участие того и другого в воспитании ребенка. Просто родители, они должны договориться, они перестали быть мужем и женой, но они не перестали быть родителями. Они в равной степени для ребенка, ну как сказать, важны и значимы. И они каждый по-своему могут ему действительно вот дать максимально возможно, что должны дать родителям. Только им нужно договориться, но на другом уровне немножко. Вот никак не могут люди перейти с одного уровня эмоционального вот такого, да, на другой.
Любовь поэтому... это не совсем эмоция. Если мы говорим про ту любовь, о которой мы говорим, да, там есть главный признак той любви. Любовь не желает своего.
Вот эти нарушения права ребенка, они, к сожалению, в последнее время вообще участились.
Знаете, Елена Викторовна, все-таки мне кажется, здесь вот очень как в нашем обществе такая ситуация, это исчезновение отцовства как такового.
Согласна.
Как было в обществе всегда, в любом народе до наших времен цивилизованных, что сын с 7 лет, да, все равно был рядом с отцом. Он помогал отцу с 7-летнего возраста, как правило. И это вот его обязанности, действия, они принимались от отца прямо напрямую. Вот как он себя ведет, он следовал каким-то мужественным примерам поведения, но принимается. И вот эта вот ситуация, сейчас мальчик, он все время в женской среде обитания, до юношеского возраста. Его окружают взрослые женщины, никак не взрослые мужчины. Мало педагогов мужчин, и в детском саду их вообще нет.
Поэтому вот у меня ощущение последнее, психологическое, что вообще куда-то пропали мужчины. Вот я хожу, вот вроде как и есть, а вроде как и нет. Вот у меня такое чувство, вот я не знаю, я понимаю, может это ошибочно, может это возраст какой-то, но вот я вот все меньше и меньше вижу вокруг себя мужчин.
Мужчины... В процессе воспитания или вообще в жизни, они как бы...
Вы знаете, вот когда мужественность исчезает, так вроде как их и нету.
Мужчин, способных брать на себя ответственность.
Ну да. Ну, может, их вообще как-то меньше становится. Они все сидят в компьютере дома, их на улице не встретишь.